Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, мы открываем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это программа о том, что ждет нашу страну в будущем. О том, что нужно сделать для того, чтобы это будущее было, ну, таким светлым и успешным.
Ну, я бы сказал, что нужно сделать для того, чтобы в России возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала.
Слушайте, звучит достаточно сложно, ну так, по крайней мере, на слух, да? Все-таки давайте разбираться в том, что вы имеете в виду.
Давайте с удовольствием. Итак, если вы помните, мы расстались с вами 22 июня на передаче «Личные деньги» с Михаилом Делягиным и закончили наше общение словами Дмитрия Ивановича Менделеева: как протекционизм в Англии теснее сплотил правительство с народом, казну с коммерцией, так и у нас он это сделает. Хотел бы повторить эти слова. Правительство с народом, казну с коммерцией, так и у нас он это сделает. К сожалению, прошло уже с этого момента больше 120 лет, и в современной России мы еще далеки от этого единения. Так в чем же дело? Почему нам пока ближе философия казино-рулетки, наперсточника и спекулятивного, а не трудового промышленного капитала? Почему мы так много говорим и не беремся за дело? В серии наших радиопередач мы с помощью выдающегося русского философа Владимира Сергеевича Соловьева и не менее выдающегося экономиста Дмитрия Ивановича Менделеева обсудим это явление и оценим перспективы нашего экономического и духовно-нравственного развития. Так как известно, что одно без другого не происходит. Предваряя мои рассуждения на эти темы, хочу предложить вам для чтения основные работы Владимира Сергеевича Соловьева и Дмитрия Ивановича Менделеева, которые помогут нам понять существо данного вопроса. Итак, первая работа Владимира Сергеевича Соловьева «Оправдание добра. Нравственная философия». Его же работа «Смысл любви». Также его работа «Чтение о богочеловечестве. Теоретическая философия». Четвертая его работа «Еврейство и христианский вопрос». А также 6 томов экономических трудов Дмитрия Ивановича Менделеева. Говоря языком Владимира Сергеевича Соловьева, первый шаг к успешному решению всякой задачи есть сознательная и верная ее постановка. Или, скажем так, нет нерешаемых задач, есть задачи плохо поставленные. Тут я хотел бы высказать свое предположение, почему литературные труды Федора Михайловича Достоевского, а также экономические труды Дмитрия Ивановича Менделеева обладают особым предвидением революции и перспектив экономического развития на столетие вперед. Вероятно, им с помощью философского учения Соловьева удалось правильно поставить задачу и понять, что ответы на главные вопросы лежат не в материально-чувственной, а в духовно-нравственной области. То есть, они не искали черную кошку в черной комнате, а нашли глобальный экстремум в задаче невыпуклой оптимизации. А точнее, обличали вещи невидимые. Говоря современным языком, он дал им КТ, МРТ, УЗИ и прочие для лечения человеческих душ. Вот поэтому Дмитрий Иванович Менделеев пишет: «Если лицу, стоящему на первой ступени, все рисуется лишь со стороны личного наслаждения и блага в сём или ином мире, если на второй ступени видит наслаждение в самоутверждении ради общего дела, то стоящему на третьей ступени весь мир и своя разумность деятельности представляется со стороны слияния своих действий с высшими». Сам же Владимир Сергеевич Соловьев говорит о социальном разложении так. Обратите внимание на это определение, мы еще к нему будем возвращаться. «А когда при равнодушии общества к высшим идеям является крайнее неравнодушие к низшим интересам и материальным благам, тогда ясно, что наступило социальное разложение». Какие же идеи высшие и низшие? Низшие идеи, как известно, связаны с материальной природой человека, как правило, с его животной стороной. Высшие же идеи – это идеи религиозные, духовно-нравственные и научные. В 2008 году на экраны страны вышел замечательный фильм «Гибель империи. Византийский урок», который является ярчайшим примером того, как потеря духовности и нравственности ведет к утрате таможенного тарифа протекционизма. таможенных пошлин. А в последующем и государство. А ведь все хорошее в человеке и в человечестве только в соединении с божественным предохраняется от искажения и извращения. Как только нарушена богочеловеческая связь, так сейчас же нарушается, хотя сначала и незаметно, нравственное равновесие в самом человеке, пишет нам об этом Владимир Сергеевич Соловьев. Вот тогда-то, во времена Византии, нравственное равновесие было нарушено. Точно так же оно было нарушено в 1897 году, что впоследствии и привело к гибели Российской империи. Поэтому вопросы духовно-нравственного свойства в наших рассуждениях будут определяющими. Это так еще и потому, что Россию как минимум по трем причинам отличает особая русская духовность. Во-первых, для русского человека деньги всегда были не целью, а средством для духовно-нравственного роста. В нашем обществе всегда было известно, что нельзя служить двум господам – Богу и мамоне, то есть деньгам. Здесь приведу пример самого Менделеева. Когда он отправился в Баку по просьбе одного из нефтепромышленников для наведения порядка, снижения убытков или ликвидации предприятия. Когда же Менделеев, преобразовав предприятие в прибыльное и получив тут же предложение о работе и доле в капитале, отказался со словами: «Был бы я англичанин, немец или француз, то я бы тут же согласился за деньги, но я же русский человек». Во-вторых, в России всегда было известно, что не всякий призван к политической деятельности или к государственной в тесном смысле, но всякий обязан служить на своем месте той самой цели общему благу, которой должно служить и само государство. Подчеркиваю, не личному благу, а общему. И только через него личному. Примером этого служения является то, что более чем из 300 человек, участвующих в тарифной комиссии 1890 года по установке таможенных пошлин, не было ни одного, кто бы действовал в личных интересах. Наоборот, многие предприниматели формировали предложение порой себе в убыток, но с пользой для государства. В-третьих, мы всегда чувствовали, а Соловьев доказал, что смысла половой дифференциации и половой любви следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножения, а лишь в идее высшего организма. Вот почему в России не понимают однополую любовь, поскольку это удел животного царства. А человек, как божественное создание, обладая общим сознанием, способен еще воспринимать такие идеальные нормы, как стыд и совесть, поскольку стыдливых животных так и не было найдено. Более того, как говорил Владимир Сергеевич Соловьев, в мире животных преемство высших форм от низших при всей своей правильности и целесообразности есть факт для них самих, безусловно, внешний и чуждый, вовсе для них не существующий. Слоны и обезьяны ничего не могут знать о сложном процессе геологических и биологических трансформаций, обусловивших их действительное появление на Земле. Сравнительная высшая степень развития частного и единичного сознания не означает здесь никакого прогресса в общем сознании, которое также, безусловно, отсутствует у этих умных животных, как и у глупой устрицы. Иначе говоря, глубина мыслительного процесса у персонажей, предполагающих свое происхождение от обезьяны, совпадает с устричной. Хотя, справедливости ради, можно отметить один случай преобразования животного в человека, подробно описанный в романе Булгакова «Собачье сердце». Но и там конечный результат известен.
Давайте прервемся на пару минут. В следующей части программы обсудим причины революции 1917 года и попытаемся понять, как прошли 100 с лишним лет без царя, почти без веры, но с отечеством. И, кстати, вопросы и предложения по теме нам можно задавать в интернете на сайте fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер» и пишите там в комментариях. Кроме того, нам можно писать в WhatsApp или в Viber петербургской редакции радио «Комсомольская правда» номер 8-921-974-38-00. Пишите свои мысли, задавайте вопросы. Мы обязательно ответим в следующих программах. Еще раз повторю, 8-921-974-38-00. Ну а прямо сейчас немного рекламы. После нее поговорим о настоящих причинах серии революций, которая произошла в 1917 году. Ну, вы же помните, что революций было две — февральская и октябрьская.
Фарватер.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным занимаемся крайне любопытным делом. Мы смотрим в прошлое для того, чтобы понять, что ждет Россию в будущем и что нужно сделать для того, чтобы в этом будущем возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала. В предыдущей части программы мы обещали обсудить причины революции 1917 года. И давайте попробуем понять, как прошли 100 с лишним лет без царя, почти без веры, но с отечеством.
Чтобы понять, почему 100 лет назад произошло то, что называют Великой Октябрьской социалистической революцией, нужно вспомнить несколько важных моментов. Во-первых, историю правления Александра III и его высочайший манифест от 29 апреля 1881 года. В нем он призывал к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действиях учреждений. Фраза настолько актуальна сегодня, что хочу повторить ее еще раз. К утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действиях учреждений. Во-вторых, необходимо вспомнить нравственную философию и теологию Владимира Соловьева. В-третьих, великую мысль Дмитрия Менделеева о том, что духовная сторона жизни требует, чтобы люди разумно и любовно отнеслись к материальной обстановке людской. Иначе так заговорит животная сторона человека, что духовной не останется места. А если все перечисленное не только вспомнить, но и осмыслить, то станет ясно, как, когда и почему в нашей стране произошел разворот к животной стороне человека, к стремлению его к наживе и к частному сверхкорыстью. Приведем далее только факты и хронологию событий. При этом помним одну из экономических аксиом Дмитрия Ивановича Менделеева, что торгово-промышленные отношения определяют судьбы развития государств. Эти отношения и определили судьбу России в 1904, а потом и в 1917 году. Итак, номер один. В 1651 году в Англии принят навигационный акт, защищающий ее таможенные границы и промышленные производства. Почти сразу она из страны третьестепенной становится первоклассной. Попытка Павла I противостоять положениям этого акта закончилась его гибелью, а таможенная борьба России с Францией во времена Наполеона обернулась войной 1812 года. Второе. В 1891 году в России утвержден толковый тариф, которым были введены таможенные пошлины, покровительствующие русской промышленности. Это тут же сказалось на темпах экономического роста страны. 6 июня 1894 года Дмитрий Иванович Менделеев, выступая в Лондоне с докладом о коммерческой политике России, в частности сообщил, что если в 1863 году Россия ввозила керосин в количестве 50 тысяч тонн, то уже в 1894 году она поставила на внешний рынок 1 миллион тонн керосина. При этом он подчеркнул, спрос непрерывно растет, и самыми крупными потребителями являются Китай, Япония и Индия. Англия же пользуется из России этим продуктом, который конкурирует с американским. Третье. В 1894 году Россия начинает таможенную войну с Германией и выигрывает ее благодаря железной воле императора Александра III, пониманию им рационального протекционизма и роли добавленной стоимости. После этого страна заключает первые торговые договоры с Германией, Францией, Англией и другими странами. Четвертое. В 1894 году Япония вступает в войну с Китаем и оккупирует Квантунскую область, Ляодунский полуостров. После ультиматума России Япония взамен Ляодунского полуострова соглашается на денежную контрибуцию. Пятое. В 1897 году в Россию прибывает Кайзер Вильгельм II и предлагает Николаю II ограничить торговлю с Америкой, но получает отказ. Во время этого же визита по дороге из Петергофа Вильгельм II спрашивает у Николая II, нужен ли России китайский порт Кяо-Чао, сегодня Циндао, и что он в интересах Германии желал бы занять этот порт. В ответ русский император промолчал. Ему категорически отказать было неловко. И в этом же году, во время заседания чумной комиссии, стало известно, что германские военные суда вошли в порт Кяо-Чао. Шестое. В начале ноября 1897 года, несмотря на союзнический договор с Китаем, Николай II принял решение занять порт Артур и Даляньвань под предлогом возможного захвата их англичанами. В итоге против нас образовалась общая коалиция Китая, Японии, Америки и Англии. Седьмое. 27 января 1904 года была объявлена война Японии. Сразу же после ее начала и в силу зависимости нашей западной границы от Германии, Россия была вынуждена пойти на торговые уступки и таможенный тариф, действовавший с 1891 года, рухнул, а торговый договор с Германией был изменен не в нашу пользу. Впоследствии и другие страны ужесточили с нами торговые договоры. В итоге косвенные налоги, в основном таможенные платежи, снизились на десятки процентов. И как следствие дефицит бюджета стали покрывать займами. Восьмое. Об этом времени Сергей Юльевич Витте вспоминал. Наступил 1905 год. Смута в России. В умах всего общества, без исключения, во всех его слоях все более и более росла по мере наших постыдных неудач на Дальнем Востоке. 16 сентября 1907 года, по его мнению, революция вышла наружу в результате бездействия правительства или потери им силы действия. В России наступил полный хаос. Фабрики были закрыты, рабочие проводили время на митингах, добавленная стоимость не формировалась. Дефицит бюджета уже не мог быть компенсирован займами и косвенными налогами с учетом их резкого падения. Девятое. Данные статистика документационного справочника «Россия» в 1913 году свидетельствуют, что если в 1900 году доходы от косвенных налогов составляли почти 38%, то к 1913 году они сократились почти до 20%. Таким образом, было потеряно 18% налогов. При этом платежи по займам составляли около 14%. В 1904 году дефицит суммарного бюджета России составил 14%. А в 1913 году, даже с учетом винной монополии, обеспечивающих почти 20%, профицит суммарного бюджета страны был всего лишь 1.5%. Вильгельму II оставалось только начать в 1914 году войну, позвать Парвуса и заплатить Ленину. Десятое. В это время медленно, вначале даже незаметно, нравственное равновесие в обществе было нарушено, и деньги стали целью, а не средством. Любовь и человеколюбие стало средством, а не целью. Общество, да и все государство в какой-то момент возвратилось в скотское состояние, и ему уже было не стыдно быть обладаемым материальной природой, а не обладать ею. Наступила эпоха духовного рабства, предсказанная Федором Михайловичем Достоевским, когда все рабы в рабстве равны, в крайних случаях клевета и убийство, а главное равенство. Народ пьян, церкви пусты. И вот тогда стали понятны оценки и характеристики депутатов и чиновников того времени со стороны Константина Петровича Победоносцева и Сергея Юльевича Витте. Первый из них говорил о депутатах. «И кто же разглагольствует, кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают люди, не живущие со своим семейством, предающиеся разврату, промышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту». Не менее уничижительно отзывался о государственных чиновниках и Сергеевич Витте. «Большинство же дворян, в смысле государственном, представляют собой кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, ничего не признают, а поэтому и направляют все свои усилия относительно получения тех или иных милостей за счет народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих дворян-дегенератов». Вот и прошло более 100 лет с тех пор, как мы потеряли государственность. Но, несмотря на коммунистическую диктатуру, примитивный протекционизм того времени не позволил вернуть нам утраченное. Более того, после отказа от акцизного налогообложения алкоголя и начала эпохи обналичивания денег мы потеряли и СССР. Мы не вернули косвенные налоги, почти утратили акцизные налоги на алкоголь и поставили под обналичивание прямые налоги. Затем мы, не понимая и не помня, что свободная торговля – это всего лишь частная форма, а протекционизм – общая форма международного обмена, которая неизменно использовалась в мировой практике и в прошлом, и в настоящее время, перешли в попыхах к либеральной экономике. И как неизбежный результат наступило социальное разложение, о котором предупреждал еще Владимир Сергеевич Соловьев. Я обращал ваше внимание на это определение. Теперь наше божество – это монетаризм и мамона – деньги. Тут я хочу приостановить свое повествование, но не потому, что безысходность в понимании и в действии, а потому, что наше время истекло, и в следующий раз обсудим мы с вами уроки нравственности, поймем с помощью Евангелия, куда идти, и я расскажу вам сказку про девальвацию депутата и министров.
Сергей Викторович, спасибо. До новых встреч. Сергей Кобин, доктор технических наук, в эфире радио «Комсомольская правда». Это программа «Фарватер».